Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Константин Мацан. Моя дорогая коллега, сведущая Кира Лаврентьева у нас на связи. И на связи со студией в гостях у программы иерей Илья Пятибрат, клирик храма Святой Великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове в Москве. Мы продолжаем наш разговор о пути отца Ильи к священству, о пути в вере. Вот вы рассказывали в прошлой части программы об этом опыте диаконства, да, средней ступени священства, после которой обычно часто, на которой обычно не задерживаются мужчины, и, как правило, через несколько лет или, может быть, даже месяцев после рукоположения в диаконы рукополагаются в священники, уже становятся полноценными, скажем так, священниками, которые могут служить литургию, исповедовать и так далее. А вот через это вы знакомились с церковью. Скажите, а было ли такое, что вы в церкви, как вот в пространстве людей, богослужений, как в институте, ну, не в социальном смысле, а в таком человеческом, встретили такого, чего никак не ожидали встретить? Вот что для вас на первых этапах вашего воцерковления было самым неожиданным, самым, может быть, тем, что трудно принять, и чем трудно согласиться, или что требовало какого-то навыка, какого-то отношения формировать к себе? Вот через что пришлось внутренне пройти, пробиться?
Ну, самым сложным для меня было принятие людей, не просто принятие людей, а принятие священников, которые находятся рядом со мной внутри церкви. Потому что, когда я попал в алтарь, когда я стал служить, я думал, что это какие-то люди совершенно необычные, совершенно возвышенные и отрешенные от человеческой жизни. И вдруг в какой-то момент я понял, что нет, священник – это такой же человек, какого я могу встретить на улице, который сидит в офисе. Дело в том, что действительно, наверное, священник, он облагорожен только тем, что предстоит регулярно у престола Божия и больше задумывается о Боге, чем человек, который ходит на работу в светские учреждения. Но при этом он такой же, как и все остальные. И сначала это понимание было для меня необычным и, в общем-то, разочаровывающим. Но, вы знаете, такой запомнилась мне одна беседа, когда мы сидели втроем с двумя моими знакомыми священниками, и один из них рассуждал о священстве и говорил: «Вот смотрите, дорогие братья, Господь выбрал нас на служение. В общем-то, мы отчасти избранные, и мы несем людям то, что мы должны им принести». А другой собеседник сказал: «А мне кажется, что если бы Господь не сделал меня священником и не поместил бы меня в церковь, у меня бы не было шанса спастись. Может быть, я больше болен даже, чем те, для кого я проповедую. И это то место, куда я попал для того, чтобы спастись». И вот после вот этого, наверное, диалога я действительно понял, что священник – это тот человек, который, в общем-то, осознав и вылечив свои болезни или леча их, научает и других, в общем-то, спасаться рядом с собой.
А вот у нас в гостях был священник, который вот на схожую тему размышлял и сказал: вот почему я священник, почему я стал священником, почему так сложилось, так вот Господь управил, что я стал священником, не потому что я умнее, талантливее или лучше знаю, что говорить, а потому что именно в сане священника Богу проще меня спасти. Вот кого-то ему проще спасти в сане мирянина, а меня ему проще спасти в сане священника, поэтому… Ну, не в сане мирянина, а в статусе мирянина, конечно. А вот меня ему проще спасти в сане священника, и поэтому вот я так это себе объясняю. Вы согласились бы с такой оценкой?
Да, я совершенно соглашаюсь с этой оценкой, потому что вот этот разговор, о котором я вам поведал, он как раз меня и привел к этой мысли.
Отец Илья, а насколько вам сложно или легко было разговаривать с людьми именно на исповеди? Ведь очень многие прихожане, они ждут именно поучений, каких-то наставлений, советов. И ждут того, что священник им скажет, как надо поступать, четко даст инструкции и скажет, где черное, где белое. Но из разговора с вами, может быть, ошибочно, но у меня сложилось впечатление, что вы так не делаете. Может быть, я ошибаюсь.
Вы не ошибаетесь. Я действительно так никогда не делаю. Дело в том, что я точно знаю, что Господь каждому из нас дал свободу. И когда у меня встал вопрос о духовнике, я, в общем-то, объездил несколько храмов, посмотрел на тех людей, которых мне рекомендовали, и столкнулся сам с тем, что приходишь к священнику, и он тебе говорит: «Да, делай так, пойдем со мной, я знаю, как делать, как быть». Вот. Но в этом случае мне хотелось ответить: «Изыди, сатана», потому что для меня духовник – это тот, кто подойдет, возьмет меня за руку и скажет: «Отец, я такой же больной, как и ты. Я так же, как и ты, ищу путь к спасению. Да, у меня чуть больше опыта, да, я чуть больше думаю об этом, да, я больше читал и больше знаю. Пойдем вместе с тобой спасаться». И вот такой духовник у меня в результате появился, к сожалению, сейчас он покойный. Вот. И с тех пор я всегда на исповеди стараюсь дать людям свободу. Когда они просят совета, я всегда стараюсь рассказать им, что будет в том случае, если они поступят так, а что будет в том случае, если они поступят иначе. И с этим их отпускаю. Понятно, что не всем подходит такая манера общения, и поэтому у каждого священника своя паства. Сначала, когда я только стал священником, я немножко даже боялся. Я видел, какие вокруг достойные батюшки. Я думал, а вдруг ко мне не пойдут? А вдруг мне нечего будет сказать? А вдруг мне нечем будет привлечь этих людей? Но потом я успокоился, убедился, что люди воспринимают, люди идут, паствы много. Вот. И я понял просто, что, видимо, мы все разные, да, и у каждого человека у него свой пастырь, и у каждого пастыря своя паства. Но дело в том, что я действительно никогда не нарушаю свободу человека. И против того, когда это делают другие священники, иногда я с таким сталкивался, пытался по-братски в этом случае рассказать своему коллеге-священнику или как-то порассуждать с ним на эту тему.
А наличие людской боли, которую священник несет не менее, а может быть даже более, чем врач, либо, наверное, так же, как врач, или человек, работающий в принципе с болью, это же очень выгорательная профессия, несущая с собой выгорание. Наличие и постоянное присутствие боли, не травмирует ли это вас? И если травмирует, есть ли у вас способы какие-то самозащиты или способы восстановления? Я не знаю, или вообще не нужны эти способы священнослужителю, они в принципе не нужны, и служение литургии – это само по себе обновление и восстановление, как нам рассказывали очень многие наши гости.
Но мне немножко странен ваш вопрос, потому что я не считаю, что священник сталкивается постоянно с болью или с какой-то, с каким-то ужасом, с какой-то несправедливостью. Нет. Боль – это то, что дает Господь человеку для исправления. Вы знаете, когда хирург делает операцию, вот, конечно, там дается наркоз обезболивающий, но когда человек выходит из этого наркоза, у него болят швы, болят внутренности, если что-то там хирург с ними делал. И вот человек, который Бога не знает, он кричит: «Почему? За что? Почему я? Почему со мной это все происходит?» А человек, который Бога знает, он говорит: «Спасибо, доктор, что ты в очередной раз дал мне это лекарство, что ты вылечил меня, что ты сделал и провел надо мной эту операцию. Поэтому, понимаете как, это не та боль, это боль выздоровления, поэтому на нее и нужно реагировать как на боль выздоровления. Если, конечно, священник несет эмоциональную нагрузку очень серьезно.
Вот об этом вот, я и говорю.
Именно остановить эту эмоциональную нагрузку в своей пастве, в прихожанине, остановить ее, направить в правильное русло, тем самым избавив его от боли, после этого ты не чувствуешь сам никакой боли, а чувствуешь удовлетворение тем, что ты сделал.
Отец Илья, вы очень интересно начали рассказывать об опыте диаконского служения и о том, что внутренне переживали это как, безусловно, новый этап духовной жизни, при этом испытывая, ну, как-то предчувствуя, что есть еще большая полнота веры, благодати и служения, нежели диаконство и священство. А вот что изменилось, когда вы приняли сан священника внутренне для вас? Я спрашиваю, потому что мне памятно одно интервью тоже священника, когда его спросили, а вот что изменилось у вас с момента рукоположения, он сказал, что я начал чувствовать любовь к людям, на что вот ко всем людям, ну, к тем, кого видишь вокруг, как-то вот такое любовь и приятие, на что ведущий удивился, но это же не стало вот в раз после рукоположения, на что священник говорит, нет, стало, вот именно в моем случае именно так, таким чудесным образом, но изменилось внутреннее такое состояние экзистенциальное, как бы мы сказали, это не магия, это не какие-то эмоции, но вот человек сменил оптику как будто бы при взгляде на других. А что было у вас?
Вы знаете, я, в общем-то, готов согласиться с мнением того священника, о котором мне рассказывали, потому что действительно это так. Может быть, это связано с тем, что диакон-то, в общем-то, не ведет той работы, которую ведет священник. Он не занимается исповедью, он так не проникает во внутренность людей, в их эмоции, в их чувствования, в их поступки, дела и желания, как это делает священник. И когда действительно ты первый раз выходишь на исповедь и видишь вот эту вот волну людских где-то страданий, метаний, где-то непониманий, да, это как раз приводит к тому, что начинаешь любить, потому что если, наверное, это такая вот, может быть, даже и защитная реакция, потому что если не начать в этот момент любить людей, то можно разочароваться вообще в жизни, в человечестве и во всем остальном.
А что такое любовь к людям, отец Илья, что такое любовь к людям именно в деле? Помимо очень хороших, красивых терминов, которые мы знаем, что такое прикладная любовь к людям, если можно так выразиться?
Вы знаете, ну, может быть, под прикладной любовью вы имеете в виду какую-то помощь там материальную, медицинскую и прочее? Нет. Прежде всего, прикладная помощь – это принятие человека. Человек приходит за тем, чтобы его обняли. А зачастую получает вместо этого от священника совет – порицание, какое-то, в общем-то,
непринятие. Скажем так,
непринятие, да, реакцию. Угу. Иди читай, иди молись. Вот. А человек приходит совершенно не за этим. Можно не помочь человеку с первого раза, но в этот первый раз, когда он приходит, тебе его необходимо обнять. Вот это и есть самая главная прикладная любовь. Человек приходит иногда со смешными вопросами, которые, в общем-то, вроде бы и священнику не нужно решать. Там, батюшка, а у меня сын пьет, а мне квартиру надо там продавать. А вот как это, они отнимут ли это? А вот у меня болезни такие, а делать операцию, не делать операцию? То есть вопросы те, которые священник, по большому счету, не должен решать, но он должен решать самый главный вопрос любви. И вы понимаете, что здесь очень важно? Когда человек пришел к тебе с этим вопросом, это не компетенция священника, менять квартиру или не менять, а ты его обнял, а вместе с тобой его в этот момент обнял Господь. И он понял эти обеты. И дальше у него все получится. У него все получится по воле Божьей. Нужно будет, он эту квартиру продаст, не нужно будет, не продаст. Нужно будет, сына положить на лечение, положит, не нужно будет, не положит. Но задача священника – дать именно это. Мудрый совет – это очень хорошо. Но любовь – это гораздо важнее, глубже и значимее.
Светлый вечер. на радио «Вера».
Иерей Илья Пятибрат, клирик храма Святой Великомученицы Параскевы Пятницы в Качалове, города Москвы, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». А что самое трудное для вас в служении священника?
Самое трудное – это, конечно, не терять концентрации внимания. Дело в том, что, конечно, у священника много забот. И его заботы, они связаны с какой-то хозяйственной деятельностью в церкви. Они связаны, ну, есть еще и семья, есть какие-то бытовые заботы. И очень важно всегда не терять вот эту вот концентрацию, понимание того, для чего ты. Ты для служения. И это первое, это главное. Вот. Не могу сказать, что это сложно, но это требует постоянной работы над собой. Наверное, это сложнее этого нет ничего для меня. Вот. Еще хочется сказать, вы знаете, вот раз мы заговорили о священстве, мне сейчас Господь дал такую возможность преподавать в Николо-Угревской семинарии, и я вижу людей молодых, 18, 17, 18, 19-летних, которые приходят туда и говорят: «Я хочу быть священником». Вот. И вы знаете, так немножко даже со снисходительной улыбкой, наверное, я смотрю на этих ребят, потому что для того, чтобы быть священником, необходимо пройти огромный путь. И, скорее всего, им уместнее, я им говорю об этом, уместнее себе давать такую идею вперед. Я хочу служить Богу. А как ты будешь? Ну, как 18-летний человечек, который, в общем-то, еще не познал себя, который не видел мир, и который не может еще ничего, в общем-то, дать другим, мечтает о служении священства. В этом случае он, в общем-то, находится под опасностью впасть в некую прелесть в дальнейшем. Вы понимаете, вообще я считаю, что вот сейчас очень, я знаю, такое решение Святейшего Патриарха, очень мудрое, на мой взгляд, не рукополагать раньше 30 лет, да, чтобы желательно, чтобы родился ребенок. Вот эти вот последние, за последние годы принятые решения, мне кажется, они действительно укрепят институт священства очень серьезно. Ну, потому что, ну, иногда я видел и профессиональных священников, так можно назвать, у которого прямой путь, у него семинария, академия, рукоположение быстрое, может быть, уже в академии, вот, и полгода или там несколько месяцев диаконства, и вот он священник, вот, и вот он уже вышел на служение, совершенно молодой человек, который, в общем-то, кроме внутренности семинарии, да, ничего и не видел. Вот, я считаю, это такой путь, ну, скажем так, ну, у каждого он свой, конечно, но такой путь, он может быть сопряжен с определенными опасностями падения в прелесть.
Я бы хотел еще вас спросить, поскольку вы человек с музыкальным образованием, вы много нам об этом рассказали сейчас, о важности музыки для вас, а вот роль вообще эстетического элемента в церкви, в богослужении, что вы об этом думаете? Ведь для многих людей вот эта красота богослужения представляет собой некоторый вопрос. С одной стороны, как здорово прийти в храм, где красиво поют, и насладиться этим пением. С другой стороны, как легко здесь, ну, внутренне присутствовать на концерте, а не на богослужении, и получать эстетическое удовольствие, но, что называется, не молиться, не работать душой при этом. И понятно, что все это внутри человека, а не это проблема человека, пришедшего каждого конкретного, а не церкви и не пения. Но что вы, как пастырь, об этом думаете, об этой проблеме?
Ну вот об этой проблеме как раз много лет, находясь в сане диакона, я много об этом думал. Вот. И здесь момент действительно двоякий. Но вы знаете, что я заметил? У меня очень много друзей протодиаконов, которые там в храме Христа Спасителя служат много-много лет и не помышляют о том, чтобы стать священниками, а действительно остаются в диаконском служении. Если человек внутренне духовен, этот диакон, я имею в виду, да, вот, ну, если взять для примера диакона, то он будет транслировать то, что будет духовно. Если он светский, я это наблюдал и на примере своего служения. Пока я почти 10 лет служил диаконом, да, первые годы я записывал себя даже, да, я прослушал эти службы. Вот. И последние годы диаконства, когда я слушал свои записи первых лет диаконства, я улыбался, потому что для меня это был концерт, да. Но вот Господь дал мне пройти все это. Я не знаю, скажем так, испортил я настроение, ли я настроение духовным людям своим служением вот, за эти годы. Но Господь дал мне возрасти, и я знаю, что мое служение изменилось. Вот от того, что сначала было диаконское служение достаточно светским, то к концу моего пути диаконского служения, мне кажется, что оно, в общем-то, из-за моего внутреннего состояния, оно стало совершенно другим. Конечно, пропадают какие-то моменты концертности и в голосе, и во внутренности твоей. Вот, какая-то появляется культура церковного служения, это тоже немаловажно. Вот поэтому я и считаю, что институт диаконства, он должен быть действительно как-то больше внимания, ему должно быть уделено.
А если говорить вообще о роли музыки в богослужении, ведь даже Иоганн Себастьян Бах, я помню, когда училась, было такое известное изречение: «Последняя цель музыки – служение славе Божией, освежение духа». И ведь действительно это так и есть. И насколько музыкальным может быть богослужение, насколько оно может быть музыкально обогащено? Вот какая точка зрения лично у вас на этот счет?
Ну, я считаю, скажем так, именно музыкальную составляющую богослужения одной из наиболее важных, потому что что происходит с человеком, когда он находится внутри храма? У него происходит диалог с Богом. И в этом диалоге с Богом, особенно если он не очень к этому диалогу готов, ему помогают какие-то внешние факторы. Да? И внешним фактором является и великолепие храма, иконы, с которых лики святых смотрят на этого человека, свечи, которые, в общем-то, создают тот свет и ту атмосферу, в котором человеку легче вести этот диалог с Богом. Но самое главное, на мой взгляд, может быть, это только мое восприятие как человека, любящего музыку, чувствующего музыку, создающего музыку. Но мне кажется, что это очень важно. Дело в том, что когда я зачастую приходил на службу, еще будучи светским человеком, и когда благолепно пел хор, на глазах слезы, и твоя душа, она вот становится, она истончается для этого диалога с Богом, она готова. Вот поэтому я считаю, что одно из самых важных, да, вот, скажем так, один из самых важных моментов – это красота музыкального служения. И для многих, я разговаривал со многими, для многих это действительно так.
У разных святых отцов есть спор на эту тему. Кто-то из них говорит о том, что наоборот, нельзя допускать чувственные переживания, душевные переживания на службе, потому что это более сфера эмоций. И когда мы слышим красивый, слаженный хор, да, и какое-то трогающее душу пение, это скорее уводит нас в область чувствований, пусть даже очень высоких и очень светлых. А когда мы слышим, допустим, какое-то монотонное, очень такое сдержанное пение певчих на клиросе, сдержанное пение на богослужении, тогда мы можем более настроиться на молитву, да, и как-то сконцентрироваться более на духовной части нашей души.
Я понял вас.
Но я не знаю, что вы думаете об этом вы. Хотела бы спросить.
Ну, давайте я попробую вам объяснить. Ну, во-первых, относительно святых, да, я знаю кучу вопросов, по которым часть святых была на одной стороне, часть была совершенно противоположной. Да. Но это не мешало и тем быть святыми.
Конечно,
да? это не мешает.
Это точно так, да.
Вот. Поэтому здесь я выскажу свое мнение. А мое мнение по этому поводу такое. Мы все в разной степени готовности идем к Богу. Вот. И не все кандидаты богословия, не у всех уже развито что-то духовное внутри. А иногда душевное, оно может действительно дать тот порыв, который поможет тебе остаться с Богом, поможет тебе, в общем-то, включиться в этот диалог. Вот. Поэтому, вы знаете, конечно, очень многое зависит от человека. Наверное, все мы разные, и у каждого свои какие-то механизмы воздействия. Но я, например, знаю и таких людей, которые ходят в храм десятилетия, вычитывают все правила, в общем-то, стоят, все знают, и при этом диалога с Богом нет. Вот есть такие, это редкость, конечно, это редкость, но есть и такое. А есть, когда человек пришел к Богу с какой-то своей душевной травмой, с бедой, с болезнью, с криком, встал на колени в храме, сказал: «Господи!» Потому что больше он ничего не знает, что сказать. И у него текут слезы. И в этот момент произошел его диалог с Богом. Поэтому, вы знаете, здесь я думаю, что все очень, очень индивидуально. Но я за то, чтобы, скажем так, душевное приводило к духовному.
Я по долгу службы нередко общаюсь с атеистами, с людьми такого скептического мировоззрения, и я понимаю, что для многих так вот скептически настроенных людей фраза «диалог с Богом» выглядит очень, ну, скажем так, смущающей, потому что под словами «диалог с Богом» сразу понимается автоматически какие-то голоса в голове, что-то такое очень натуралистически понятое и, наверное, не вполне то, что имеется в виду, когда о диалоге с Богом, о встрече с Богом, о разговоре с Богом говорит человек верующий. А как бы вы, ну, сформулировали, передали, что такое диалог с Богом для человека, который сам этого опыта не имеет?
Я бы так постарался объяснить человеку. Дело в том, что не все знают, что у них есть отец. Отец не тот, которого мы воспринимаем как физический отец, а отец небесный, тот, который создал каждого человека таким, какой он есть, которого он любит безусловно. Господь каждого из нас любит безусловно. И понимаете как, это такая сила, такая защита знать, что у тебя есть такой отец. Это такая радость чувствовать, что у тебя есть такая любовь, которая не может быть нарушена ничем. Ни одним твоим поступком, ни одним твоим деянием, ни одним твоим грехом эта любовь не может быть нарушена. Мы же зачастую живем, когда мы что-то натворили, допустим, сделали не так, и от нас отвернулись друзья, от нас отвернулось общество, и мы лишены, становимся любви, да, и часто еще озлабливаемся больше и уходим куда-то вообще в какие-то большие несчастья. А знать, что у тебя всегда есть эта огромная любовь, это большое счастье. И это и есть, наверное, диалог. Конечно, нет никаких голосов в голове, конечно, но это диалог твоего сердца. Когда ты ощущаешь любовь, тебе хочется любить в ответ. Вот и есть этот диалог. Когда ты ощущаешь любовь Бога, ты начинаешь его любить в ответ. Вот этот диалог сердец и есть диалог с Богом. Ну, если так коротко, да.
Лучших слов для окончания программы вообще сложно придумать.
Спасибо огромное за эту беседу. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» был священник Илья Пятибрат, клирик храма Святой Мученицы Параскевы Пятницы в Качалове, города Москвы, это юго-западное викариатство. На связи с нами также была моя дорогая коллега, соведущая Кира Лаврентьева, а у микрофона был я, Константин Мацан. Спасибо за эту беседу, до свидания, до новых встреч в «Светлом вечере».
Всего хорошего, спасибо, отец Илья.
Спасибо, всего доброго.
«Светлый вечер» на радио «Вера».